Podfm.ru представляет.
Школа молодых отцов.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по понедельникам у нас рубрика «Школа молодых отцов», и мы в ней говорим о наших детях. И сегодня у нас в гостях педиатр Российской детской клинической больницы Ольга Дьяконова. Оля, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
И сегодня мы решили поговорить о такой важной теме, как иммунитет наших детей. Вот все говорят иммунитет, иммунитет, но это достаточно какая-то загадочная история, на мой взгляд. С экраном телевизоров нас все призывают пить какие-то там, давать детям какие-то таблетки, другие говорят о народных средствах. Давайте сегодня попытаемся разобраться, что же сделать такого, чтобы наши дети не болели.
Да, я постараюсь разъяснить как можно понятнее. Ну, нужно начать сначала. Никогда не болеть не удастся ни детям, ни взрослым.
Ну, однако, хотя бы свести к минимуму.
Да, однако свести к минимуму мы можем и обязаны. Но начинать нужно с самого начала. В предыдущем часе говорили о курении. Я хочу опять-таки затронуть эту тему. Беременным женщинам недопустимо курить. Сегодня вы увидели две полосочки. Сегодня вы больше, с сегодняшнего дня вы больше не курите. Так как школа молодых отцов, безусловно, хочется обратиться к нашим дорогим папам. Погладьте свою любимую супругу по ручке. Поговорите с ней ласково и объясните ей, что курить нельзя, недопустимо, неприемлемо. Не буду на этом долго останавливаться. Много, огромное количество специальных исследований, которые показывают, что детки от курящих мам болеют чаще, дольше и тяжелее.
А с чем это связано? Что там за механизм включается?
Механизм простой, токсическое действие, трансплацентарный путь проникновения никотина.
Я почему, Оль, знаете, что спросил? Потому что многие мне мамы говорили, когда вот они курят, они как раз, очень многие отвечают, что именно это, я закладываю, ребят, серьезно, Вик, я слышал, что иммунитет закладывается, если я брошу курить, то начнутся изменения,
да,
изменения
организма. Я, кстати, слышала, часто... у нас знакомая, она, ну, как-то она была прям вот курильщик-курильщик. Она девушка, ну, в достаточном возрасте, да, и она забеременела, можно сказать, поздняя беременность, но врачи ей сказали: если ты курила, и если ты вот прям, ну, никак, продолжай курить.
Нет, всё. Это неправильно. Это неправильно. Безусловно, первое время будет синдром отмены. Но синдром отмены пройдет, а беременность длится 9 месяцев. И закладка иммунной системы, закладка всех органов идет не один день. Поэтому, конечно же, о беременности сейчас, да, в современном веке, мы узнаем достаточно рано. Поэтому, конечно же, курить надо бросать с первых дней.
А что еще вот нежелательно? Да, давайте вот, если мы говорим
все
о курении.
Вредные привычки. Все вредные
алкоголь.
Привычки.
Ну, давайте сразу алкоголь. Называйте своими именами. Значит,
курение, алкоголь, употребление различных препаратов. Запрещенных.
Так, ну, что нет, есть запрещенное? Если, допустим, вот там женщина простудилась или что-то
нет,
еще.
Нет, 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 мы не об этом говорим. Нет, мы говорим не об этом.
Вы
мы
говорим
только о вредных привычках.
Вызывающие
зависимость.
Понятно,
зависимость,
так. А конечно. С едой что? В чем себя надо ограничивать, чтобы ребенок...
Во время беременности?
Ну да, во время беременности. Ну, отцу-то во время беременности бессмысленно.
Нет, хотя, в общем, зависимость между мамой и папой тесная, и поправляется мама, зачастую поправляется и папа, и испытывает различные токсикозы и прочее. Но действительно, как бы во время беременности все очень индивидуально. Не нужно себя ограничивать в виде, нужно соблюдать, да, не зря проводят взвешивание там каждые 2 недели беременным женщинам, потому что, конечно же, переедать не следует. Есть определенные границы, да, там плюс 12-13 килограмм. Но в любом случае питание должно быть, никаких диет, питание точно так же, как и во время грудного вскармливания. Питание должно быть повышенной калорийности, питание должно быть качественным. Нужно уделять этому внимание. Качественные мясные продукты, качественные кисломолочные продукты. Питание должно быть разнообразным. И витамины достаточно индивидуально, потому что аллергия... аллергии достаточное количество, и поэтому подбирают препараты.
Еще одна такая тема, Оль, по поводу грудного вскармливания. Миф это или не миф, но, скорее всего, это реальность. Действительно ли дети, когда мама их долго кормит грудным молоком, они болеют меньше, так это или нет?
Конечно же. К сожалению, в нашей стране не популярно кормить. Да, я как практикующий педиатр могу в колоссальное количество женщин, которые отказываются от грудного вскармливания. Одна из причин отказа, опять-таки, хочется обратиться к папам, женщины боятся потерять свою привлекательность.
Угу. Не понял, подожди, секундочку, да. Мне интересно стало. А да. В чем потеря привлекательности? Он грудь ребенок, в смысле, портит? Что?
Ну, естественно, одно дело, когда грудь юная и неувеличенная, потому что молоко потом уходит. Грудь теряет свою форму. Она все равно с возрастом теряет.
Нет, молоко же должно уйти.
Какая разница?
Не ребенок, так отец, ему достанется это молоко. Как? Наивно думать. Ну как? Грудь все равно она перестает такой быть. Конечно, они смотрят в период беременности, что вы становитесь все такие такие
помпушечные,
все наливаетесь. Да. Потом происходят какие-то перемены.
Это естественно может быть для нас. Но многие женщины отказываются от этого. Я, будучи студентом, много-много лет назад у нас, значит, одногруппница наша забеременела, которая сказала, на педиатрическом факультете, которая сказала, я не буду кормить своего ребенка грудью, потому что я не хочу, чтобы моя грудь повисла, я не хочу, чтобы она была растянутой, я не хочу, чтобы все это выглядело крайне неэстетично. Я хочу, чтобы все это осталось юным, красивым, нежным и прочее. Поэтому вот папа должен подойти и сказать, мне важно, чтобы ты кормила нашего ребеночка грудью. Это красиво, это правильно, и это понятно. И самое главное, что это самый простой способ дать необходимое количество макро, микроэлементов, а самое главное, иммуноглобулинов и антител нашим детям. Это самый простой способ.
Хорошо, Оля, вот мы сейчас поговорили о тех женщинах, но в моем они как-то понимание не укладываются. Да? Да. Если по медицинским показаниям, вот сейчас женщины начнут нервничать, да, что их детишки должны быть искусственники. Вот здесь как с этим разобраться? Как подобрать правильное питание в надежде, конечно, на то, чтобы у ребенка потом был иммунитет?
Ну, во-первых...
Это возможно, если ребенок искусственник, чтобы у него тоже все-таки был крепкий иммунитет?
Конечно, возможно, да. Конечно, возможно. Просто, может быть, в любом случае они не получат то, что могли бы получить естественным путем. Искусственники. Во-первых, истинное количество гипогалактии, то есть отсутствие лактации, вот в таком маленьком проценте. Это 3-5% максимум. Все остальное – это сознание женщины. Если у женщины есть желание кормить, она кормить будет.
То есть надо все сделать, чтобы кормить своего ребёнка.
В современном мире огромное количество ассоциаций, которые называются грудное вскармливание, помощь маме, к которой можно обращаться. Там акушер-гинекологи, там педиатры, которые приезжают, которые объясняют. Это только желание, это только сознание женщины.
Ну вот я вот, например...
Подожди, Лёша, у нас женщина, сейчас есть важная информация.
Да. Хорошо.
Реклама. Триколор ТВ совершил настоящую революцию, сделав спутниковое телевидение доступным для 10 миллионов семей. И теперь новая революция. Триколор ТВ делает доступным телевидение высокой четкости. Десятки HD-каналов и более 100 обычных. Всего за 900 рублей в год. Еще никогда революция не обходилась россиянам так недорого. Подключайся. Большая страна смотрит Триколор ТВ Full HD.
Подробности по телефону 8 800 500 0123 или на сайте tricolor.tv.
Телефон рекламной службы 956-1246.
Школа молодых отцов.
Да, школа молодых отцов продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях педиатр Российской детской клинической больницы Ольга Дьяконова. Кстати, сегодня мы говорим об укреплении иммунитета наших детей. Если у вас есть вопросы, 5533 со словом «Маяк», пожалуйста, присылайте.
Да, я остановился на тем, что вот я...
Не женщина.
Не женщина, но мне кажется, что, естественно, кроме того, что грудное вскармливание необходимо, потому что ребенок, как вы сказали, получает все, что нужно. Ну, природа заботится. Но мне кажется, и мать, находясь с ребенком вместе, просто просто, ну, мужчина же действительно не может себе такого позволить. Этот контакт, такой тактильный контакт, что ребенок находится рядом, это тоже своего рода тренировка иммунной системы, конечно, потому что они вместе просто находятся чисто эмоционально, вместе, конечно, ведь обмен энергиями, ну как, конечно, это же серьезные, конечно, вещи, правда
это,
ведь?
Это все описано психологами, это все ясно. И я как мама двух детей, которая кормила старшего и кормлю сейчас младшую дочку, для меня было очень важно, вот для меня было таким тяжелым моментом, когда я отказывалась от грудного вскармливания, но мне показалось, что вот прям вот я что-то теряю.
Кстати, здесь очень много сразу смс к вам в разрез пришло, например, из Москвы. Кормила дочку до года, сейчас она медалистка. Сыну повезло, ел мамина молочко.
Не повезло.
Да. А, сыну не повезло, это вот в поддержку. А другая вот наоборот, такая же смс-ка, что наоборот, там одного ребенка кормила долго-долго и болел без конца, а другого там быстро, на искусственное, и все поменялось.
Безусловно, часто действительно, как бы, не один фактор определяет заболевание и подверженность заболеванию у детей. Может быть, у другого заболевания есть, у другого ребенка есть какие-то хронические заболевания, которые опять-таки отрицательно влияют на иммунную систему, да, там хронический гастрит, хронический пилонефрит, что подвергает наших детей частым болезням и контактам с вирусами.
Вот из Башкортостана спрашивают: а в козьем молоке есть какой-то, ну, их языком говорю, понт в козьем молоке есть, Андрей спрашивает.
Смысл. Я перевожу.
Витц перевел, да. Смысл козьего молока.
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать козье молоко с грудным молоком, то понятное дело, что они стоят на перевешивают весы с грудным молоком. А если сравнивать коровье и козье молоко, ну, они практически уравновешены. Что-то больше каких-то больше питательных веществ в коровьем молоке, каких-то питательных веществ больше в козьем молоке.
Ну, вообще, идеально, до которого года, до какого возраста кормить ребенка?
До года.
То есть, а дальше уже, когда там до двух лет
кормят?
Нет, это
уже лишнее.
То есть, это уже никакой пользы, собственно, мамино молоко не приносит.
Ну, да. Уже все можно заканчивать.
Уже все папе может принадлежать уже.
Да. Уже можно заканчивать. И заботиться. И с этого момента можно восстанавливаться и начинать заботиться о своем организме. Да.
Все, мы перестали. Молчу. После грудного вскармливания прошло время, ребенок подрос. Дальше. Как мы должны следить за его иммунитетом?
Опять-таки, сюда же относится сбалансированное питание.
Ну, как то, например.
Качественные продукты. Мы должны уделять нашим детям много времени в приготовлении еды. Качественные кисломолочные, мясные продукты, витаминные салаты. Должна быть культура питания в семье. Должен быть режим дня у ребенка. Он должен питаться правильно и регулярно. Это не должно быть от случая к случаю. Сегодня я понимаю, что, в общем, в нашем ритме достаточно сложно, но первые годы жизни нужно уделять.
Оль, а кто режим этот составляет? Некоторые говорят, что есть биологический режим, как ребенок вздумает, или многие совершенно по-другому настаивают на том, что ты должен установить режим, и тогда ребенок постепенно входит в этот режим.
Понятное дело, что приходится подстраиваться под наших детей. И есть детки совы, есть жаворонки, но в любом случае нужно все-таки устраивать свою жизнь и регулировать их сон, и регулировать их питание, и стараться под общий режим семьи выводить деток.
Хорошо, такой вопрос. Сейчас очень много, когда начинается прикорм, да, у детей, очень много всяких быстрорастворимых каш, всяких разных баночек с детским питанием. Я понимаю, что это безумно удобно, но польза от этого есть? Что-то вот влияет? Потому что там, когда смотришь, да, на обертку, ты видишь там столько-то витаминов, столько-то, ну, в общем, сплошная польза. На самом деле это так или нет?
Мое мнение, и я всегда учу своих мам, которых я веду, что правильно. Я не говорю сейчас о детях с пищевой аллергией. Я говорю, в принципе, достаточно о стандарте. Я учу своих мам: вы должны приучить своего ребеночка как к домашней еде, так же, как и к продуктам, которые вы покупаете в магазине, то есть, да, к баночкам, к этим банальным. Потому что мама может заболеть, мама может уехать, маму могут вызвать на работу. И детки, приученные только к домашнему питанию, да, то есть, если вы ежедневно готовите супчик и кашку, зачастую, да, это приводит к большому стрессу у ребенка. Пожалуйста, кормите баночкой там 2-3 раза в неделю. Это допустимо. Но
Но на постоянной основе это не должно быть.
Но на постоянной все-таки не должно быть, потому что точно так же, как они привыкают только к домашней еде, точно так же они привыкают только к, только к баночкам. Вот и все. Поэтому допустимо и нужно делать и то, и другое.
А соки?
Соки — это стандартный прикорм, который вводится деткам, поэтому, конечно, их нужно давать. Да, нужно подходить с умом и, может быть, покупать соки, которые чуть подороже, может быть, готовиться самостоятельно. Ну, конечно же, готовить и компоты, и кисели, и соки, все.
Хорошо, кормить. Вот такой вопрос. Очень много всяких экзотических фруктов, да, на прилавках, фруктов, овощей. И я помню, когда я кормила, там начинала прикармливать своего ребенка, мне говорили, что нет, вот никакой, только никакой экзотики. Но, на мой взгляд, сейчас такая жизнь, что уже как бы экзотика стала нормой. Нужно ли это делать? Нужно ли ребенка знакомить там, я не знаю, с авокадо, манго, да,
ну, даже папайей. Банан является для нас экзотическим, да, он же не произрастает, в общем-то, в нашей полосе, да.
В нашей полосе ничего не растет, поэтому для нас все экзотика, собственно говоря.
Детям до года, совсем раннего возраста, конечно, не физиологично, да, как бы нужно... А потом, да, начинаются поездки, начинается знакомство с различными фруктами, овощами, питанием и прочим, конечно же, допустимо.
Вот, кстати, вы очень интересно затронули тему про поездки. И всегда любая мама, любой папа, отправляясь куда-то с ребенком, думает, боже мой, только бы не заболел.
Да, естественно.
Как подготовить ребенка, допустим, такого же малыша можно к этой поездке?
Подготовить можно.
Чтобы он реально не заболел, потому что это всегда случается в самый последний момент.
Да, 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 да.
Это уже проверено.
Я всегда спрашиваю своих
мам. Кстати, вот с Лёшей об этом говорили.
Спрашиваю своих мам, как прошел отдых? Главное, что меня интересует, болели они или нет. Потому что если они не болели, все остальное не важно. Ни номер, ни отель. Если болезнь, значит, все прошло неважно. Если детки не болели, все остальное, как бы все остальное приемлемо. Конечно, для этого есть группа иммуностимуляторов. Могу рассказать и хочу вам рассказать,
разъяснить.
Значит, несколько групп, чтобы было все понятно, потому что заходите в аптеку.
Просто как-то страшно становится иммунный стимулятор для такого
маленького ребенка. Страшное слово — иммунный стимулятор.
А слушайте, сейчас мы перейдем к этому. Оль, а ведь раньше их не было, да, иммуностимуляторов, насколько я помню. Это же эти группы появились достаточно недавно.
Я сейчас все расскажу.
А как я выжил,
значит, первое, были иммуностимуляторы. Были, и мама вас поила настоем шиповника, который тоже является просто это растительное. Это растительный иммуностимулятор.
Понятно,
вот и всё.
Понятно. Так.
Значит, первая группа. Группа интерферонов. Заходите в аптеку и видите грипферон, виферон, интерферон человеческий, лейкоцитарный. Угу. Это группа интерферонов, которые, в общем-то, непосредственно служат источником интерферона. То есть это биологически активные вещества, которые блокируют инфекцию и не позволяют развиваться ей. Удобны в применении, хорошо переносятся для профилактики. И в первые дни заболевания используются. Стоят недорого, поэтому всегда можно грипферон в холодильнике хранить. Следующее.
Но это нужно перед этим к врачу обратиться, прежде чем вот самому вот этой вот историей заниматься.
Вы знаете, вообще хорошо беседовать со своим доктором, с педиатром, начиная от режима дня, питания и иммуностимуляторов. Все хорошо, что касается маленького ребенка, в чем вы сомневаетесь, общаться с педиатром. Важно доверять доктору, который смотрит вашего ребенка.
Это правильно, но дело в том, что счастье, если мы общаемся с таким доктором, как вы, все-таки нужно же найти своего врача обязательно. Это тоже,
ну, сейчас допустимо.
Это тоже ведь какая-то некая работа специальная, чтобы был человек, когда ты не сомневаешься, правильно он говорит или нет, а просто выполняем все рекомендации.
Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Ольга Дьякнова, педиатр Российской детской клинической больницы. Мы сегодня говорим об иммунитете наших детей. После новостей и новостей спорта мы вернемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по понедельникам наша школа молодых отцов. Сегодня мы разговариваем с педиатром Российской детской клинической больницы Ольгой Дьяконовой. Оля, доброе утро.
Доброе
Здравствуйте
утро.
Здравствуйте еще раз, Оля. Ну,
говорим об иммунитете.
Иммунитет. Мы поговорили, что иммунитет зарождается, когда мама еще беременная. Вот, потом ребенок рождается с молочком матери. Она прекрасно провела все это время, пила витамины, все хорошо. Он всосал в лучшем смысле этого слова, все самое доброе от мамы, папа никого не достает, все нормально. И вот они, вся семья отправляется.
Да, мы остановились на интерферонах,
на отдых,
я понимаю. Да.
И нам нужно иммунитет.
Надо укрепить.
Группа интерферонов не очень подходит для деток, готовящихся на отдых. Есть еще другие препараты, которые можно и нужно использовать в такой ситуации. В частности, к ним относятся, например, индукторы эндогенных интерферонов. Три сложных слова. Все просто. Стимуляторы выработки собственных интерферонов. Первая группа — это мы даем интерфероны как бы извне искусственные. А вторая группа — мы стимулируем выработку собственных интерферонов. Известные препараты — амиксин, орбидол. И, в частности, в детской практике очень хорошо используется известный всеми деринат. Легко переносится, никаких побочных эффектов с первых дней жизни. Ну, если вы вдруг уж решили ехать совсем с младенцем, да, используйте деринат как профилактику, потому что, понятное дело, контакт будет в аэропорту, контакт будет там в самолете, контакт будет по приезду. Конечно же, хочется уберечь свое дитя. Хотя первые полгода защищают иммуноглобулины мамы, поэтому первые полгода, как правило, дети не болеют. И первый ринит, первый насморк там возникает уже там к 8 месяцам. Вот тогда-то и можно использовать.
Но вот уже сразу вам написали, что у меня ощущение, что мы все заложники фармацевтических фирм. Но, ну вот вы тоже говорите сейчас о химических препаратах. Можно ли, вот есть же люди, да, которые категорически не воспринимают вот эти вот все препараты, которые сказали, можно это заменить какими-то, может быть, продуктами, которые помогут нашему ребенку, ну, точно
конечно,
так же укрепиться?
Конечно, конечно.
Да, сейчас, Оль, потому что действительно, мы должны сакцентироваться, потому что многие принципиально говорят, что ребенок должен получать все природное. Да. Здесь есть и правда, есть здесь и неправда. Давайте вот расскажите нам.
Одна из групп иммуностимуляторов — это растительные адаптогены. Растительные иммуностимуляторы всем известны. Эхинацея, корень солодки, китайский лимонник. И сюда же относятся различные народные
средства.
И такие средства.
Баночки маленькие такие. Вот
они в разных формах.
Они же очень дешевые.
Они дешевые, в разных формах. Есть настойки, есть капсулы, есть травка продающаяся, которую можно заваривать. Есть эхинацея, растущая на даче, которую вы можете высушить и заваривать. То же самое относится там, к кедровому маслу, к пихтовому маслу, которое вы можете использовать. Да, элементарно, все элементарно. Вы взяли салфеточку, капнули пихтового масла, положили этот носовой платочек в кармашек своему ребеночку, и происходит испарение естественного антибактериального препарата, который убирает. Все просто. То же самое ребенок, если заболевает, да, первые дни заболевания, или кто-то в семье заболевает, в его кроватку капнули, на пергамент положили, потому что все это...
Пихтовое масло.
Да, пихтовое масло – один из способов. Точно такой же элементарный способ есть использование морской воды, которая везде продается, но именно изотонический раствор. Да, это в ванной ребеночку вы заходите, мыть ручки. С утра промойте носик аквамарисом, аквалором. Вот и все. Основная контаминация вирусной инфекции происходит через носовые пути. То же самое, когда вы привели ребеночка из детского сада. Где сидит наш вирус? Он проникает, конечно же, через носовые пути. Помыли ручки ребеночку. Промойте носик аквамарисом, аквалором и прочее.
А вот собирается он в детский сад, ребенок. Вот вы ему промыли все мы ему сделали. А потом ему надо отправиться в детский сад. Да. А в детском саду есть дети, которым никто ничего не промыл, ничего не сделали. Нам совершенно другие нормальные дети.
В любом случае дети должны болеть. В любом случае они должны свой иммунитет, их память, иммунная память должна работать.
Хорошо, вот такой вопрос о закаливании. Очень часто родители новорожденных отводят в бассейн или сами начинают закаливать. Это полезно или вредно?
Конечно.
Потому что я слышала как за, так и против этого всего.
За и против, если мы будем обсуждать любую тему. То же самое и закаливание. Я за закаливание.
Но тоже под присмотром врача, или это может родитель делать по своему
усмотрению?
На совесть,
да, иногда можно доверять нашим мамам, иногда, да, конечно, они звонят, советуются, не всегда понятно, стоит ли прерывать, что делать дальше. Три принципа, три слова, которые при закаливании мы учитываем. Это постепенно, не нужно сразу в холодный воду, не нужно сразу там, да, в холодный воздух, постепенно, это первое слово. Второе, это разнопланово, да, то есть это не только вода. это и воздух, да. Сюда же, в общем-то, я отношу и занятия спортом, потому что, ну, болеет часто болеющий ребеночек. Ну, начните ходить с ним на каток, да, не любит воду, не хочет ходить в бассейн, не любит купаться, угу. да, не любит, отрицательно относится к воде, вот, не нравится ему обливание. Начните ходить на каток, введите это регулярно. И третье слово – это действительно постоянство. Нельзя неделю ходить, неделю не ходить, неделю обливаться, неделю не обливаться. Безусловно, нужно делать перерывы на заболевание ребенка. Все остальное – постоянство.
И эти детки... это как система должна
это
быть.
Это как система.
А что хуже? Вот, например, действительно, неделю сделать и потом не делать. Это вообще нет никакого смысла.
Нет никакого
Может быть,
смысла.
Даже вреда больше. Ну, стресс для организма и все, да?
Да. Угу.
Важная еще тема. Затронули слушатели наши о прививках.
Да, конечно.
Это вечный спор. Да. То ли они вредны, то ли они полезны. Вы как педиатр, что скажете?
Конечно же, я за вакцинацию. В любом случае. Индивидуально. Есть медотводы для
Сейчас
детей.
Сейчас нам сразу скажут, что вы рабы...
Нет. Что послушать медотводом? Что послушать медотводом?
Спросите меня, прививаю я своих детей?
Прививаете вы своих детей?
Прививаю я своих... Я прививаю себя, я прививаю своих родителей, я прививаю своих двух детей.
От чего вы себя прививаете?
Я имею в виду сейчас от гриппа. Сейчас я прививаю от гриппа.
Нет, но если мы не берем грипп, да, сейчас очень модно, потому что я вот даже хожу на родительские собрания своих детей, очень многие родители пишут отказ от прививок. Это прям вот повально.
Да, это постоянная
дискуссия. Что вы
скажете на сей счёт? Я вам уже сказала, что, в общем-то, да, конечно, я за вакцинацию. Это нужно делать, на мой взгляд. Это облегчает. Даже если ребенок заболевает, это облегчает течение заболевания в первую очередь. Грипп – серьезнейшая инфекция. Есть еще, да, там другие, там деткам постарше прививают, и вакцина там пневмо-23, которая там от 23 штаммов стрептококка пневмонии, да, как бы, и от ветрянки мы прививаем, от колоссального количества инфекций. Нужно, облегчает течение.
Ну, хорошо, вот такой вопрос. БЦЖ, вот известный спор, да, сейчас так много этого туберкулеза. Это оказалось вообще прям просто повально, и в Москве тоже. И когда ты задаешь вопрос из серии того, что почему это должно грозить нашим детям, если они привиты? И все равно люди говорят, что есть риск заражения туберкулезом. Как такое может быть? А зачем тогда эта прививка?
Дело в том, что вакцинация не гарантирует вам отсутствие заболевания. Да, безусловно, проблема с туберкулезом стоит в Москве, в частности, очень актуальна, потому что там еще 20-30 лет назад такого количества туберкулеза в Москве не было. И больницы закрывались, стационары, и детского туберкулеза не было. И устойчивая, и сейчас микобактерия крайне устойчива к препаратам, я имею в виду антибактериальным против туберкулеза. В любом случае, это защищает наших детей. Какие дети подвержены заболеванию туберкулеза? Чаще всего, в основной массе, это все-таки ослабленные дети, дети из неблагополучных семей. Хотя, конечно же, встречаются детки и...
Ты, мне кажется, в метро проехала, да, и вот ты уже, ты в группе риска, по автобус, статистике. Троллейбус и все что угодно.
По статистике в каждом
вагоне. А вот странный вопрос сейчас задам. Вот те, кто говорят, что не надо прививаться, потому что это лишнее внедрение в организм, и организм сам должен вырабатывать в течение жизни...
Но вирус мутирует.
Да, но людям же это не докажешь. Что можно сказать, чем они мотивируют эти люди, что действительно не нужно прививаться, что организм, у него есть собственные силы, у него есть, собственно, воспитанный иммунитет. Страхом только?
Страхом, только страхом. А вдруг будет реакция?
А что будет? Какая реакция? Что инкриминируется? Реакция
на вакцину, высокая температура, местная реакция.
А так действительно есть высокая температура?
Конечно, могут быть, конечно.
И все равно, тем не менее, стоит прививаться?
И все равно стоит прививаться.
Хорошо.
Вы понимаете, в чем дело? Если на вакцину есть реакция, и ребенок тяжело переносит вакцину, да, вы представляете, как он будет переносить заболевание? Если его иммунитет не справляется с фрагментом клетки, да, с ослабленной, там, да, с убитой, то представляете, когда огромная масса бактерий, там, вирусов и прочее попадает в организм. Это тогда просто катастрофа в организме.
Хорошо, понятно, вот с прививками более-менее понятно. Теперь очень многие говорят, что надо вывозить детей на море, чтобы они зимой не болели, летом нужно вывозить на море. И параллельный вопрос, нужно ли это делать зимой, потому что точно так же очень многие говорят, что менять климат зимой, ну, допустим, ребенку из живущему в России, это бессмысленно и не нужно.
Пожалуйста, вывозите, но по стандартам 21 день.
Езжайте, где же родители
на Бали, пожалуйста, в феврале без проблем. Но должна быть адаптация к тому климату.
Оля, обязательно должна быть адаптация.
Обязательно.
Я объясню, почему.
А если я...
Да, нет гарантии. Нет, пожалуйста.
Понятно. Многие же возвращаются, конечно, приехали, все нормально, понимаете? Да, и да, говорят, а солнышко для ребенка это очень важно. И морской воздух, кстати, вот эти ингаляции, они сами по себе происходят. Вот он здоровый приехал.
Да, ребёнок, естественно. Нет, понятное дело, что ценность моря, ценность свежего воздуха и ценность отдыха, она, конечно, важна для наших детей.
И ценность отдыха, вот именно, понять, потому что неделю или три — это разные вещи.
Да.
Но тут же все в родителей упирается. Где ты возьмешь 21 день?
Если 20 раза в год.
Да, если 21 дня у тебя нет ни летом, ни зимой, можно это сделать на 2 недели? И нужно ли, скажем, хорошо, нужно ли это делать?
Нужно.
Не нужно. Не нужно. До какого возраста не нужно?
Ну, я думаю, что до переходного. То есть в любом случае начальная школа не подходит для этого. Детки чуть постарше. Я вам объясню, почему. Дело в том, что все анатомофизиологические организмы наших детей. Вот и все. А собственные иммуноглобулины начинают вырабатываться в пубертатном периоде. Все остальное до этого. Почему детки чаще болеют, чем взрослые, да, и там тяжелее, и почему так мы о них заботимся? Анатомофизиологические особенности. Нет иммуноглобулинов. А если и есть, то мало. А если есть, да, то недостаточно. Поэтому в пубертатном возрасте, когда уже иммунная система работает в полную силу, пожалуйста, до этого подвержены.
Очень мало времени, у нас буквально минута остается. Оля, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к кварцеванию? Вот такой вопрос у нас здесь задают.
Все в меру. Должна быть чистоплотность. Хотите кварцевать — кварцуйте.
А что дает, кстати, кварцевание? Обеззараживает воздух?
Да. Но в любом случае...
Это синий свет?
Да. Есть специальные домашние переносные установочки и прочее. Но в любом случае, если у вас клубы пыли в доме и кварцевание, нет никакого смысла.
Просто пыль кварцеваться только будет.
Ну да. Должна быть чистоплотность во всем.
Понятно. Слушайте, товарищи, значит, разговор этот долгий и длинный, и очень полезный, собственно говоря. Мы обязательно к нему вернемся. Естественно, у нас времени не хватило, потому что мы охватили только-только, вот когда ребенок начал шевелиться, понял, что нужно делать.
Да, что делать в подростковом возрасте. Даже вот здесь мы не поговорили.
Да, мы вернемся к этому, поймем, что люди-то тоже растут, дети растут. У нас в гостях была Ольга Дьяконова, педиатр Российской детской клинической больницы.
Спасибо
большое,
огромное,
и до встречи.
Оля. Спасибо. До встречи. Вам.
Спасибо вам, до встречи.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.